Маршрут первый. Начало маршрута. Нулевой километр. Ближайшая станция метро. Охотный ряд. Театральная. Окончание маршрута. Павильон «Купол». Зарядье. Протяженность 3,5 километра. Неочевидные окрестности Красной площади. Звонок. «Дарья, здравствуйте. Мы с семьей хотим заказать экскурсию по Москве, но только, пожалуйста, не по Красной площади. Там мы уже все видели и все знаем. Предложите какой-нибудь другой необычный маршрут». Подобные запросы от экскурсантов я слышу очень часто, и это вполне объяснимо. Красная площадь — главное туристическое место столицы. Еще со школьной скамьи нам много рассказывают про Кремль, Мавзолей, ГУМ, собор Василия Блаженного и Лобное место. Наш же путеводитель называется «Прогулки по неизвестной Москве», и моей главной задачей является открыть вам неочевидные московские места. Так и будет. Но не удивляйтесь, и все же первую экскурсию я все равно настаиваю начать в самом центре. Вот только знакомиться мы будем не с классикой Красной площади, а с небанальными и очень любопытными достопримечательностями, которые ярким бисером рассыпались и спрятались по улочкам и переулкам неподалеку. Нулевой километр. Начнем у очень красивого и символичного места. Сначала оглядимся. Позади улица Тверская и Манежная площадь. Перед нами Воскресенские ворота, к которым примыкает небольшая Иверская часовня с голубым куполом и золотыми звездами. Тут под ногами начинает бежать вверх карком знаменитая брусчатка, предваряющая выход на Красную площадь. На этом месте, как правило, очень много туристов, и все смотрят куда-то вниз, позируют и делают фотографии. Дело в том, что здесь прямо в кладку брусчатки вбиты большие бронзовые плиты с гравировкой животных и растений. Мы у знака номер один, нулевой километр. Ну, если выражаться официально, у нулевого километра автомобильных дорог Российской Федерации. Это точка отсчета расстояний от Москвы до разных городов нашей страны. Традиция высчитывать расстояние между населенными пунктами на Руси впервые появилась более 500 лет назад, когда на главных трактах начали строить почтовые станции, где ямщики могли отдохнуть и сменить лошадей. Именно от них в ту пору и мерили длину дороги. Работа известного скульптора Александра Рукавишникова появилась на этом месте в 1996 году. Скульптор вложил в точку московского нуля скрытый смысл. Достопримечательность выполнена в виде окружности с обозначением сторон света, символ бескрайних российских земель. При этом каждой стороне света — север, юг, запад, восток — соответствуют блестящие плиты с изображением обитателей животного и растительного миров в разных регионах. Еще один повод вспомнить, что в нашей стране 11 часовых поясов, 4 климатические зоны и очень богатая флора и фауна. А в центре композиции самое главное место — медальон, похожий на гладкий слиток золота, особенно на фоне серой брусчатки. Это и есть та заветная точка нулевой километр нашей страны. На нее можно встать и загадать заветное желание, затем подбросить вверх монетку так, чтобы она звонко приземлилась в очертании большой окружности. Замечено, что туристы, подкидывая мелочь, чаще встают спиной к воротам и часовне. Я даже знаю почему. Так кадр получается эффектней. Но по средневековой традиции все-таки лучше загадывать желание, если стоять лицом к святым местам, Иверской часовне и воротам Китайгородской стены. Мороженое ГУМ. Теперь предлагаю направиться в легендарный ГУМ, чтобы полакомиться знаменитым пломбиром. О, это не простой десерт. Это номер два. Историческое мороженое из советского прошлого. Многие заходят в главный универмаг только для того, чтобы поесть того самого мороженого в хрустящем вафельном стаканчике, рецепт которого воссоздан аж с 1954 года. Купить его можно на разных линиях ГУМа, в специальных стеклянных павильонах или у фонтана в мобильных холодильниках. Продавец за прилавком будет одет в фирменный бордовый фартук и в головной убор, вроде белого чепчика с узором времен формы общепита. Гастрономическое погружение в прошлое начинается. Раньше мороженое изготавливали в специально организованном цехе прямо в подвальных этажах ГУМа. Классикой являлись три вкуса – сливочное, крем-брюле и шоколадное. Сегодня в ассортименте можно встретить разнообразные вкусы – и с шоколадной крошкой, и фисташковое, и со вкусом дыни, черники, вишни. Известно, что все мороженое изготавливается из натуральных ингредиентов, а рецептура до сих пор хранится в строжайшем секрете. Неважно, какой стаканчик вы выберете, но как только он окажется у вас в руках, советую неторопливо пройтись по линиям этого великолепного пассажа 19-го столетия, зданию бывших верхних торговых рядов. 1893 год – дата официального открытия торговых рядов. ГУМ – не просто торговый центр. Это памятник дореволюционной архитектуры с удивительной, неповторимой атмосферой. Оглянитесь и рассмотрите интерьер, декоративные элементы, обойдите центральный фонтан, поднимите голову, чтобы увидеть знаменитые мостики и инновационную для своего времени стеклянную крышу. Удивительная обстановка, которая очень вкусно воспринимается вкупе с мороженым. No-fly zone. По периметру Кремля установлены желтые знаки с перечеркнутым дроном No-fly zone. Еще в 2011 году власти издали специальный приказ, который закрыл московское небо для полетов. Исключением являются лишь спецборта МЧС и президента. Дроны запускать в Москве можно, но только не в районе Кремля или Патриаршего моста. В США используют ту же практику у Белого дома. Причины? Безопасность, безопасность, безопасность. Службы Кремля держат под контролем воздушное пространство в центре, опасаясь шпионов, разведчиков, да и просто неумех, которые могут не справиться с управлением и случайно запустить дрон в толпу гуляющих. Что будет, если вы все-таки запустите дрон на Красной площади? Говорят, спецслужбы перехватят сигнал GPS и уведут технику. К вам мгновенно подойдут сотрудники в форме и задержат, отведут в какой-нибудь кабинет в Китай-городе, а может и в сам Кремль, и будут выяснять ваши мотивы. Думаю, проведут пренеприятнейшую беседу. А вот ваше устройство, скорее всего, вернут, но без карты памяти. Еще ходят слухи, что спецслужбы могут не церемонясь утопить дорогую технику в Москве-реке. Исторический туалет. Это очень нестандартная достопримечательность. Вернее, очень необычный туалет. Кто-то даже называет его туалетом-музеем. Деликатная тема, оттого очень любопытная и вызывающая большой интерес. Не припомню в мире ничего подобного. Итак, номер 3. Исторический туалет располагается на нижнем уровне между второй и третьей линиями ГУМа, если заходить со стороны Никольской улицы. Вход ярко обозначен темно-красной вывеской в позолоченной раме на русском, английском и китайском языках и призывает спуститься по лестнице по ковровой дорожке. Здесь, на стенах среди неоклассических бра, вы можете увидеть черно-белые исторические фотографии дореволюционного здания верхних торговых рядов и интерьеров ГУМа, бурлящих от наплыва посетителей в советское время. Особенно интересно рассматривать лица и костюмы людей из прошлых эпох. Далее идет разделение на женскую и мужскую комнаты. Туалет платный и считается самым дорогим в Москве – 200 рублей. И, видимо, вообще в России. Из нестандартных опций – наличие душевой комнаты, которую можно арендовать на 1 час за плату в 1000 рублей. В стоимость входят банные полотенца, тапочки и душевые принадлежности. Местный персонал говорит, что комната пользуется популярностью у посетителей с маленькими детьми, транзитных путешественников и тех, кто желает освежиться в особо жаркие московские дни. Но все же, почему исторический туалет так называется? В целом, это обыкновенный туалет, просто очень просторный, комфортный, натертый до блеска, с дополнительными приятностями вроде полотенец и крема для рук. Никаких исторических артефактов вы здесь не обнаружите. Зато, во-первых, исторические интерьеры туалетной комнаты ГУМа воссозданы по старинным чертежам. 8 кабин в женском и 5 кабин в мужском отделении. А во-вторых, это один из первых общественных туалетов в Москве 19 века. Сегодня современный горожанин не испытывает сложности с поиском места, где вне дома можно было бы воспользоваться туалетной комнатой. Мы даже не задумываемся, что раньше для приличных людей это была большая проблема. А теперь представьте себе Москву конца 19 века, где впервые начинают появляться торговые пассажи с замечательными комнатами для решения столь деликатных вопросов. Это как минимум означает, что теперь светским людям можно было выйти из дома на более продолжительное время. Вот каким расчудесным был главный магазин Москвы. И вот так тонко сегодняшнее руководство ГУМа воссоздает бытовые реалии того времени. За Иконоспасский монастырь. Наш маршрут продолжается. Я предлагаю заглянуть в один неожиданный дворик, вход в который прячется на самой раскрученной и самой шумной улице центра. Речь о Никольской. Это именно та пешеходная улица, которая круглогодично украшена самой длинной светодиодной гирляндой длиной в общей сложности в 92 километра звездного неба, Когда идешь по Никольской, тебя будто подхватывает поток восторженной разноликой публики. Тут и гуляющие, и глазеющие, и фотографирующиеся, и шумные уличные музыканты, и бойкие ряженые актеры. И все словно несутся по реке с быстрым течением от Лубянки до Красной площади и обратно. Среди этой суеты легко пропустить вход в тихий монастырский дворик с особой атмосферой. Итак, нам нужна арка с черной металлической дверью и надписью «Номер 4» за иконоспасский Ставропигиальный мужской монастырь в доме номер 7. Дверь открыта каждый день с 8 утра до 8 вечера. Зайдя внутрь, вы попадаете в другую Москву. Здесь тихо, спокойно и очень патриархально. Посмотришь в одну сторону — проглядываются наличники древних палат с палисадником. Обернешься в другую, вдруг свысока смотрит статный Спасский собор яркого терракотового цвета. Сложно поверить, что мы находимся в самом центре города, и буквально в нескольких шагах отсюда, в Боско-кафе, пьют игристые на фоне курантов Спасской башни, а в бутиках активно покупают часы Омега и одежду Луи Виттон. В немноголюдном дворике также стоит деревянная лавка с монастырскими продуктами. Тут можно приобрести выпечку, травяные сборы, мед, горячие напитки по очень приятным ценам. Из публики только свои. Поток остальных людей остался на Никольской. Заиконоспасский монастырь основал Борис Годунов в 1600 году, а необычное название связано с историческим месторасположением за иконными рядами на Никольской улице. Раньше сюда приходили обмениваться иконами, продажа которых считалась большим грехом. Средневековую Никольскую улицу вообще всегда называли «улицей Просвещения». Она была застроена книжными рядами и букинистическими развалами. Более того, на территории Заиконоспасского монастыря разместилось первое высшее учебное заведение Москвы — Славяно-греко-латинская академия. Именно сюда в 1731 году пришел пешком с рыбным обозом наш гений Михаил Ломоносов. И здесь же будущий ученый постигал науки в течение 5 лет. Старый печатный двор, дом по адресу Никольская, 15, одно из самых великолепных зданий на нашем маршруте. Правда, светодиодные фонарики Никольской в данном случае играют злую шутку и мешают рассматривать диковинный фасад, но нам нужно от них абстрагироваться и внимательно изучить все особенности. Перед нами двухэтажная вытянутая постройка небесно-голубого цвета с готическими башенками, узкими стрельчатыми окнами и выступающим ризалитом с колоннами, цветочный орнамент на которых словно по спирали ползет вверх. Примечание. Ризалит — часть здания, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту. Конец примечания. Нам нужно подойти к центральной части здания, чтобы рассмотреть в деталях хитроумную лепнину над входной группой. Скользим взглядом снизу вверх. Над входами видим солнечные часы. Над черными коваными готическими вратами три окошка в пышном декоре. Далее, на уровне капителей, взгляду предстают удивительные лев и единорог. Они вот-вот сцепятся в смертельной схватке. А на самом верху внезапно появляется гипсовый герб Советского Союза, сохранившийся признак национализации, который после революции поместили на фасад вместо двуглавого орла. Больше всего вопросов вызывает, конечно же, экзотический барельеф «Лев и единорог». Что здесь делают мифические персонажи, абсолютно не свойственные для нашей земли и фольклора? Необходимо обратиться к истории места. Мы перед зданием 1811-1814 годов, работы архитекторов Алексея Бакарева и Ивана Мироновского. Сегодня его занимает историко-архивный институт РГГУ, а вот в XVI веке здесь располагался номер 5 – Московский печатный двор. Это родина книгопечатания в России. Сейчас нам нужно будет мысленно перенестись в середину 16-го столетия, во времена правления Ивана Грозного. В тот момент набирает обороты процесс централизации земель северо-восточной Руси вокруг Москвы. Перед царем встает вопрос о распространении на территории русского государства образования. Однако он сталкивается с серьезной сложностью. В стране остро не хватает книг. Из-за того, что книги переписывались вручную, их было очень мало. Стоили они дорого, а переписчики часто допускали ошибки. Это было несовременно и чревато опасными последствиями. Разночтения в религиозных текстах могли привести к возникновению расколов и ересей. Поэтому великий князь всея Руси Иван IV Грозный распорядился основать в Москве печатный двор на Никольской улице. Работу типографии возглавил дьякон Иван Федоров, и через некоторое время, в марте 1564 года, в свет вышла первая датированная книга «Апостол». В ней было 534 страницы, ее печатали целый год, использовав французскую проклеенную бумагу. Книгопечатное дело вывело на новый уровень распространения знаний в русских землях. Это была настоящая революция в сфере просвещения. Образы льва и единорога стали эмблемами печатного двора, повторив личную печать Ивана Грозного. Скорее всего, царь заимствовал изображение диковинных зверей у англичан как символ силы и власти, хотя источники упоминания льва и единорога в мировой культуре встречаются и в 21-м псалме, а есть исследование, что на Русь их образы пришли вместе с духовными восточнославянскими песнопениями. В любом случае, очень ценно, что этот символ воспроизводится на переплетах, книжных застежках, пуговицах, бордюрных басмах с XVI века, и сквозь века он сохранился на фасаде одного из самых нарядных домов Никольской – Чижевское подворье. Если вам понравился тихий дворик за иконоспасского монастыря, то предлагаю снова сойти с пешеходной улицы и заглянуть в малоизвестное, спрятанное от суеты место на задворках по адресу Никольская, 8. Ныряем в одну из арок напротив печатного двора и оказываемся на территории бывшего номер 6 – Чижевского подворья. Не могу сказать, что дворик уютный и очаровательный, скорее наоборот. Зато он точно удивит вас неожиданным размахом, заброшенными зданиями, руинами и пустырями. И это в самом центре богатейшего города мира. Когда-то Чижевское подворье было самым большим и известным подворьем Китай-города. Сегодня от его величия сохранилась лишь небольшая Успенская церковь, которая единственная, как прекрасный одинокий лебедь на сером пруду, радует глаз. Храм был построен здесь в 1691 году, в модном на тот момент стиле «московская барокко». До нас дошли ступенчатая форма церкви, а также нарядные оконные наличники конца XVII века, декорированные характерными разорванными фронтонами и мини-колоннами по периметру. В 1970-х церковь была заброшена, а внутри размещалось строительно-монтажное управление. В 1990-е статус храма вернули, а в 2007 году в подвалах церкви обнаружили кое-что жуткое и мистическое. Тогда об этом писали все газеты. Мол, в подземельях Успенской церкви на Чижевском подворье нашли 81 человеческий скелет, а также револьвер «Браунинг» 1903 года выпуска. Многочисленные костные останки принадлежали 72 взрослым, 9 подросткам и детям раннего возраста. Тогда журналисты предполагали, что это жертвы сталинских репрессий. Но позже ученые выяснили, что скелеты относятся к погосту, то есть к старинному приходскому кладбищу храма и загадочным останкам более 200-300 лет. Так что тайна скелетов раскрыта, и ужасные фантазии на тему массовых расстрелов можно исключить. Третьяковский проезд. После драматичного Чижевского подворья на контрасте перемещаемся в роскошный и праздный номер 7. Третьяковский проезд. Улица самых дорогих бутиков Москвы. На мощёной улочке расположились флагманские магазины таких брендов, как Dolce Gabbana, Valentino, Ralph Lauren, Saint-Laurent, Tom Ford и Celine. А со стороны театрального проезда блестят витрины шоурумов таких премиальных автомобилей, как Bentley и Ferrari.